Исторический календарь.
7 августа 1714 года русский флот в ходе Северной войны одержал первую в истории крупную победу над шведами у мыса Гангут. Мыс Гангут – это на полуострове Ханка в Финляндии. В мае 1714 года русские галеры отправились к Каландским островам. Однако у Гангута путь им преградил шведский флот. Шведы серьезно превосходили русских в силах. К флоту прибыл Петр I, который повелел устроить в узкой части полуострова переволоку и перетащить по ней часть судов на другой берег и ударить ими в тыл шведам. Вдобавок ко всему наступил полный штиль, лишивший шведские парусные суда свободы маневра. 7 августа днем русские галеры атаковали шведские корабли, взяли на абордаж флагманский корабль «Элефант», после чего остальные шведские суда сдались. Петр I приравнивал Гангут по значению к Полтавской битве. В сентябре 1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю морской победы. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, сидящий на спине у слона, элефанта, с надписью «Русский орел мух не ловит». Гангутская победа произвела большое впечатление на европейские державы. Особенно встревожилась Британия. Лондон, опасаясь, что Россия вынудит Швецию капитулировать и резко усилит свои позиции на Балтике, стал активно помогать Стокгольму финансами и вооружением. 7 августа 1803 года в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Федорович Крузенштерн, а Невой – Юрий Федорович Лисянский. Первоначально экспедиция планировалась как частное коммерческое предприятие российско-американской компании для снабжения Камчатки и владений на Аляске наладить поставку меха. Это был сверхприбыльный бизнес. Купленную на Аляске за рубль шкурку соболя в Петербурге можно было продать за 600. Из-за финансовых трудностей компании император Александр I взял половину расходов на себя. Экспедиция также должна была обследовать Сахалин и Курильские острова, наладить торговлю с Японией и Китаем. Экспедиция, в состав которой входили ученые, направилась в Копенгаген, затем к Канарским островам, далее к берегам Бразилии и 26 ноября пересекла экватор. Российский флаг впервые развивался в Южном полушарии. Кругосветное путешествие длилось 3 года. Его научные результаты ценны до сих пор. Были сделаны географические открытия, определены точные координаты многих островов, даны описания малоизвестных или совсем неизвестных мест. Интересные данные были собраны по этнографии, по характеристике животного и растительного мира. Экспедиция открыла и описала камчатского краба. Шлюп «Нева» пробыл в открытых водах без захода в порты 142 дня – рекорд того времени. А Крузенштерн положил начало регулярным глубоководным исследованиям Мирового океана. Вернувшись в Россию, он в 1809 году издал капитальный атлас южных морей в 3 томах, включавших 104 карты. Этот труд был переведен на все основные европейские языки. Из офицеров, совершивших кругосветное плавание, многие с честью служили в русском флоте. Кадет Отто Евстафьевич Коцебу станет командиром брига «Рюрик», на котором в 1815-1818 годах совершит второе кругосветное путешествие. Коцебу первым выдвинет версию, что Азия некогда была соединена с Америкой. Другой участник первой кругосветки, Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, в 1819-1821 годах будет начальником кругосветной антарктической экспедиции в составе из шлюпов «Восток» и «Мирный». Последним командовал Михаил Петрович Лазарев. 28 января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева откроет Антарктиду. 7 августа 1876 года родилась Мата Хари, танцовщица, куртизанка и шпионка. Ее настоящее имя – Маргаретта Гертруда Зелли. Она родилась в Нидерландах. В 18 лет вышла замуж за 39-летнего капитана, с которым отправилась на остров Ява. Там Маргаретта на протяжении многих месяцев активно вникала в традиции Индонезии, училась экзотическим танцам. Вскоре развелась с супругом и уехала в Париж. Поначалу работала в цирке, хотела стать натурщицей, но она не имела пышных форм, поэтому французские художники не очень ее жаловали. Однако вскоре Маргаретта решила показать на сцене свои танцевальные номера в восточном стиле. под псевдонимом Мата Хари, что по-малайски означает «солнце». Ее выступления имели бешеный успех у парижской публики, особенно среди мужчин, потому что некоторые ее танцы были близки по исполнению к современному стриптизу. В конце своего номера танцовщица оставалась практически голой. «Так хотел Шива», – простодушно говорила Мата Хари. Мата Хари была также успешной куртизанкой и состояла в связях с рядом высокопоставленных политиков, военных и других влиятельных особ во многих странах, включая Францию и Германию. Несмотря на дорогие подарки, которые она получала от любовников, Мата Хари постоянно испытывала финансовые сложности из-за своей страсти к картам. Во время Первой мировой войны разведка Антанты установила, что Мата Хари – немецкая шпионка. Но она сыграла на опережение, сама явилась во французские спецслужбы и предложила им свои услуги. Немцы об этом узнали и слили французам компромат на танцовщицу. По-видимому, чтобы избавиться от двойного агента. По приговору трибунала Мата Хари была расстреляна в октябре 1917 года. Ее образ до сих пор активно используется кинематографистами. Танцовщица, знаменитая дама полусвета, шпионка. Впрочем, большинство историков считает, что слава Маты Хари разведчицы сильно преувеличена, а вот стать хорошей танцовщицей и стриптизершей ей ничего не помешало. 7 августа 1837 года родился поэт, писатель Константин Константинович Случевский. Он лучшим учеником окончил курс первого кадетского корпуса, служил в гвардии. Но вскоре оставил военную службу, поехал продолжать образование в Европу. В Гейдельберге получил степень доктора философии. Но стал не философом, а чиновником Министерства внутренних дел, главным редактором официоза газеты «Правительственный вестник». Достиг степеней известных – тайный советник, чин третьего класса, гофмейстер. Биография Случевского в чем-то напоминает выдуманную Алексеем Толстым и братьями Жемчужниковыми биографию Козьмы Прудкова. Оба всю жизнь служили и все время что-то пописывали. Разница лишь в одном, но огромная. Козьма Прудков – пародия, сатира на графоманство, а Случевский – тонкий и талантливый лирик. В костюме светлом Коломбины лежала мертвая она, прикрыта вскользь до половины тяжелой завистью окна. И маска на сторону сбилась, полуоткрыт поблекший рот, чего тем ртом не говорилось. Теперь он первый раз не лжет. Впрочем, несмотря на то, что позднее Случевского будут хвалить символисты, современники поэта изрядно поругивали. В частности, литературный критик и историк литературы Семен Афанасьевич Венгеров. Хотя, если говорить откровенно, Венгеров вовсе не был никаким литературным критиком. Это какой-то литературовед-чиновник. Но о нем изредка вспоминали в советские времена. И лишь потому, что он был представителем демократического направления в литературе. Что это такое? Это горьковские босяки, некрасовские мужичонки и прочее-прочее. Реализм, одним словом. Пока без приставки «социалистический». Но тут стоит согласиться с создателем Винни-Пуха Аланом Милном, который справедливо вопрошал, почему реализм – это только беднота и трущобы, а не чистая публика, играющая в крикет. А стихотворения Случевского до сих пор украшают антологии русской поэзии. Ну а что касается всяких направлений – правых и левых, перпендикулярных и параллельных, императивов и триад – это не про него. И если так можно сказать, Случевскому повезло со смертью. Он не дожил до торжества социалистического реализма, который будет прописан в уставе Союза писателей СССР. Думается, что даже он, служивший в цензуре, не смог бы себе такого представить. Фантазии бы не хватило. Но все проходит. И каждую весною, в тот же самый час, солнце к нам в окошко смотрит в первый раз. Будет, будет время, солнце вновь придет, нас здесь не увидит, а других найдет. И с терпеньем ровным будет им светить, помогая чахнуть и ничем не быть.